наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер, Сергей Бунтман, это я, Константин Похмелов.
Здравствуйте, добрый вечер.
А Василий Уткин, это вот еще третий человек, совершенно отдельный, вот который сейчас появился вверх ногами.
Бочком, бочком, да.
У нас, да. Вась, ты вот у нас вверх ногами. Кто над нами вверх ногами? Вот. Как-нибудь это делать. Нет, не так. Вот так. Вот так вот великолепно. И вот есть у нас Василий Уткин. Замечательно. Вась, добрый вечер.
Добрый вечер. А мы уже в эфире, да?
Да, да. Мы все, мы уже собрались. Мы в эфире.
Прекрасно.
Здесь куча всяких... Куча всевозможных вопросов есть.
Прекрасно.
Ну, здесь уже... Ну, это вопрос специально от Сергея Орленко для меня и для тебя, гонителя современного английского футбола в исполнении сборной. Может ли Англия спустя 55 тысяч? Я здесь воздержусь, потому что я слишком заинтересованный человек. Я Англию не комментирую, знаешь, как Нагорный Карабах примерно. Так вот. Вот. Но все-таки, ребят, ну, понятно, что... с Украиной. Ты знаешь, я посмотрел твой ролик про ставки, знаешь, когда ты говорил про хорошо прожаренную сборную Англии.
Да.
И ты сказал просто, у меня такое ощущение, что ты после свистка говорил уже, а потом сбил дату. Вот. Потому что абсолютно точная картина того, что произошло у тебя было с Украиной.
Получилось, да, действительно так. Во-первых, у меня есть советник, который делает, помогает мне со ставками. Это для начала. А во-вторых, все-таки мы должны признать, что Англия действительно разжилась большим количеством голов, вскрыв уже на первых минутах обороны сборной Украины. Но это не было игрой на контратаках, как мы, собственно говоря, по-простому рассудили. Все-таки это... Три гола из четырех забиты после стандартов. Это не совсем контратаки.
Угу.
Так я думаю.
Чем плохи были, например, тот же самый из Германии был замечательный Люк Шо. Просто прекрасный. Он примерно так же себя чувствует, как в Манчестере он чувствовал себя весь этот сезон. Замечательно все делает. Как-то очень все слажено. Резерв большой.
Дело в том, что должен же кто-то обращать на себя внимание, если на скамейке сидят Грилиш и Фоден, правда же?
Ну да, Грилиш вышел, замечательно сыграл, сразу все пошло. Там много хайпов. У меня такое ощущение, что...
следующий матч не сыграл.
Следующий он не играл. А зачем? Невежливо, хорошо. Не буду дергать себя за бороду. Вот говорят, чтобы я не дергал и не чесал бороду. Хорошо, не буду. Вот, я буду. Вы мне давайте знак, вот без устали не буду, а когда вы мне дадите знак, я буду. Хорошо, давайте вернемся к футболу. Костя многозначительно молчит.
Кого нет, тебе? Я молчу, просто да. Из всех вот полуфиналистов, да, этого турнира, несмотря на то, что Англия 4 забила, Украине все равно, 3 оставшиеся команды, я имею в виду Испания, Италия и Дания, вот в списке самых, что называется, наиболее бьющих, наиболее забивающих, Англии в этом списке нет, потому что до этого разгрома Украины Англия забила всего 4 мяча, и у нее всего 8, а у Италии, скажем, 12.
Ну, ведь,
и вот... бьют они гораздо чаще по воротам.
Но ведь, друзья мои, дают Кубок Европы, чемпионов Европы, не за количество забитых голов.
Безусловно. Нет, я сейчас просто пытаюсь как бы с другой стороны посмотреть на эту ситуацию, чтобы, ну, быть в некотором образе оппонентом, что ли.
Василий пишет у нас, не знаю, никак, Эккерсберг, да. А Василий, есть ли желание слетать на финал? Замечательно.
Нет, у меня нет ни малейшего желания слетать на финал. Я вообще довольно тяжелый на подъем. Во-первых, во-вторых, я знаю про пандемические правила, но самое главное, что я намерен стримить на Ютубе финал. И поэтому я, это гораздо важнее у меня дела.
А все-таки ты какой финал хотел стримить на Ютубе?
Ты знаешь, сейчас мне совершенно все равно, потому что у меня ничего, кроме симпатии к Испании, не осталось на этом вот сейчас. И эта симпатия, ну, примерно как вот я бы симпатизировал, допустим, спортсмену из Балашихи, если бы он там, я не знаю, если бы даже я случайно, если бы я знал, что есть спортсмен из Балашихи, моего родного города, какие-то соревнования, которые мне даже не до конца понятны, в чем их смысл. Вот, то есть такая чисто инерционная вещь. Я думаю, что у Дании особенно нет шансов, если я правильно разобрался. У меня такое ощущение, что Дания уже немножечко иссякла на этом турнире, как мне представляется. Я вот сказал, что, по-моему, они уже, ну, как бы сказать, любая команда, которая претендует на победу в большом турнире, она должна прибавлять по ходу. А у Дании получилось не так. Вот в игре с Чехией было уже заметно, что, видимо, заканчиваются определенные силы. Если мы вспомним, как Дания шла по этому турниру, когда она потеряла ведущего игрока, естественно, это сожгло массу эмоций, и дальше она... В общем, феерила. Мне кажется, что у нее уже она уже все, мне так кажется. И поэтому, видимо, финал будет Англия против Италии или Испании. Поэтому я, честно, в этих рамках мне совершенно все равно. Вот.
Все. Понятно. Значит, у тебя нет никаких предпочтений. А Испания, вот чем не хороша та Испания, чем не испанистая та Испания, за которой ты как за Балашиху болеешь все-таки?
А мне кажется, она, наоборот, очень аутентична. И меня так она просто радует. Я даже не очень понимаю, в чем заключается вопрос.
А, Испания нам... Значит, я неправильно понял. Значит, Испания как Испания.
Разумеется. И вообще, мне кажется, что вот полуфинал Италия-Испания может нам обещать очень... Мы вправе ожидать очень интересной игры, потому что, во-первых, это две команды, которые на этом турнире действительно показывают некий стиль, вот, совершенно разный по генезису, потому что Италия нашла новый стиль, во многом противоположный тому, что был у нее десятилетиями, а Испания, напротив, культивирует с новым поколением то, что стало ее стилем вот последние предшествующие лет 10, может быть, 12. Вот, но, тем не менее, это команда, у которых есть концепция игры, и при этом и тем, и другим для этой игры нужен мяч. И поэтому можно считать, что с первой минуты пойдет бескомпромиссная борьба за владение, за инициативу и так далее. Поэтому я многого жду от этой игры.
Угу. Хорошо. Скажи мне, Акось, скажи мне, пожалуйста, кого тебе жальче всего из тех, кто не прошел?
Из тех, кто не прошел?
Да.
Ну, французов даже мне странно, мы вместе вели тогда эфир, да, когда да, случилось конечно. Вот это вот, я предсказывал, что там все до счета 3-1 я все предсказывал правильно, однако потом, я совершенно не понимаю, что произошло, но сказать, что французов, что мне их жалко, мне кажется, что они просто огромные раздолбаи, вот другого слова я
все
подобрать не могу.
Все или только несчастные,
нет,
кого
те, которые...
затоптаны
нет,
всеми
нет, нет, дело не только в Мбаппе, дело в том, что они сами, что называется, из-за своего раздолбайства это получили. Там уж как бы пусть руководство федерации решает оставлять Дешама, но он не первый, который не смог, как мне кажется, справиться с таким звездным составом. Видимо, это уже какая-то проблема
французского
футбола.
Нет, но это состав, который
футбола.
Он сформировал сам, мне кажется. Дешам ведь, кстати, между прочим...
Ну, а кого он не взял? Вот кого он не взял из тех, кого бы он мог... Вот он сформировал состав. А кого он
нет,
не
он
взял?
Нет, он сформировал, он и начал формировать. Вы помните, когда родилась сборная Дешама? Не помните, Вась?
Ну, скажи, что ты имеешь в виду, я не хочу угадывать.
Нет, она родилась как команда, она родилась в ответном стыковом матче против Украины в свое время, когда был проигран 0-2.
Да, пожалуй, да, можно так сказать, да.
И тогда казалось, что Дешан пойдет просто по стопам всех остальных, что он просто скажет, нет, не получается, не получается, как у бедняги Чукчхирурга просто, и как очень многие просто уйдет потрясенный, не справившийся ни с кем, ни с раздевалкой страшной французской, когда там был какой-нибудь обязательно 1-2 лидера, которые все там затевали жуткое. А тут вдруг, когда сидел президент Олланд, тогдашний президент, и казалось, что он ждет падения гильотины, сидел. И просто и Франция вернулась как команда во всех смыслах. Она просто вернулась, она тогда произошла. И с этого времени не было никаких вот французских штучек внутри команды, которые было чемпионство. Было там...
Второе место, да.
Да, и как-то все хорошо и хорошо было.
Ну, а возвращаясь к твоему вопросу по поводу, кого мне жалко, мне, наверное, больше всего жалко сборную команду Венгрии, хотя я уверен, что им самим совсем своих не жалко, а их переполняет чувство гордости и восторга от игры команды, но вот чисто по спортивному, по какому-то такому сюжетному повороту мне их жалко, тем более, что все... Вот фавориты из этой так называемой группы смерти уже отправились домой. Вот поэтому мне венгров жальче, что называется, вдвойне. Они были очень крутые, ну вот по-человечески, эмоционально, я скажу, бились, ну, потрясающе. Поэтому мне их жалко.
Бились до конца все лучше и лучше. Но Венгрия – это такая вот команда. Как тебе? Ну, Венгрия – это просто это вспышка воли.
Ну да,
такая.
Это эмоции, совершенно верно.
Вась, как ты считаешь, тебе кого жальче всех? Тебе есть кого жалко?
Я все-таки так думаю, что мы же сейчас на стадии полуфиналов, и я думаю, что Венгрию как бы не было жалко. Вот в моем понимании на стадии полуфиналов, что бы там ни говорил капитан команды, и что бы ни происходило в Будапеште на трибунах, в полуфинале Венгрию ждать не приходилось.
Ну,
и,
это, наверное, да.
Так же, как мужественную Украину, наверное, все-таки, да. Вполне
мужественно. Ну и Украина тоже. Я бы сказал, что мне жалко, что нет Франции все-таки, потому что Франция проиграла команде, которой тоже нет в полуфинале. Вот, таким образом, в общем, ладно, оказалась команда, которая была сильнее. Но это просто вот был один матч, который французы упустили. Вот, мне было бы с Францией повеселее и поинтереснее здесь сейчас. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.
А никто из вас, не упомянул Бельгию?
Другую вещь еще бы сказал. Все-таки мне хотелось, когда вот сформировалась сетка плей-офф этого турнира, этого чемпионата Европы, мне показалось очень интересным, что вот и привлекательным по-зрительски, да, разумеется, здесь нет речи о том, что это правильно или неправильно, просто было интересно, что мы должны были увидеть большое количество встреч топ-команд друг с другом. То, чего по разным причинам не случилось на чемпионате мира в России, например. Вот. И это было очень интересно. Но вот так получилось, что вот, в частности кто-то вылетел от андердога. И мне жалко, что я не посмотрел игру Франции против... впрочем, Франция в группе уже поиграла с топами, поэтому, в общем, до известной степени впечатления все равно были получены. Но мне было бы интересно, как Франция сыграет с Испанией. Mm-hmm. А они не встретились.
Ну, там, понимаешь, а вот вообще вот в такой жеребьевке, которая получилась, что у нас получилась так называемая группа смерти последняя, вот эта группа F, получилась с Германией, с Францией, с Португалией и с Венгрией, которая удивительным образом там на всем этом фоне между капель пробежала. И удалось ей. Но вот это... И все они умерли потом, как Орех написал. Вся группа смерти умерла, написал он. Вот, в общем-то, это, конечно, беда была жеребьевки, наверное.
На самом деле, жеребьевка никогда не бывает равномерной.
Естественно.
Недавно я вспоминал, просто был повод вспоминать последний чемпионат Европы с участием сборной СССР. Вот я имею в виду 92 год, когда она уже называлась сборная СНГ, там тоже в нашей группе оказались чемпионы мира и чемпионы Европы одновременно, да. Вообще вот, на мой взгляд, когда мы говорим, очень много сегодня говорится и принято вспоминать всегда историю встреч, какую-то там какие-то интересные случаи из прошлого, статистику взаимоотношений. Мы все время забываем в этой ситуации, что, допустим, там выйти из группы на чемпионате Европы в 92-м году или в 88-м означало выйти в полуфинал.
Да.
А выйти
8
из группы
играл.
Сегодня,
да, да.
А выйти из группы сегодня на чемпионате Европы означает попасть в 16 команд, то есть даже меньше, чем собиралось на финальный турнир в 92-м. И это надо помнить всегда.
Да, это вдвое больше команд.
Ну да, получается. То есть когда пишут заслуги тренеров, допустим, того или иного, и пишут, что его команда заняла третье место в группе, ну, на чемпионате Европы. Ну, а сегодняшняя команда заняла четвертое место в группе. С одной стороны, вроде как бы, ну, почти рядом, да, с другой стороны, там ты в числе там, шести лучших, да, а здесь ты непонятно где.
Вот когда рассказывает нам, что, ой, не может считаться полуфиналом, например, то, что было в 68-м году, когда СССР играл с Италией, а Англия с Югославией. Потому что там все начиналось с полуфинала. Это здрасте, пожалуйста. Это просто финальная стадия в одной стране проходила, начиная с полуфинала. А все-то остальное было, там надо было массу у кого выиграть тогда. И выигрывали.
Ну да, да. Да. Собственно, поэтому турнир исторически и назывался Кубок Европы. Что там, в общем, да. Все это сразу начиналось со стадии плей-офф. Там играли команды дома и на выезде. И потом это было нечто вроде финала четырех, как сейчас в баскетболе.
Ну да, примерно так. И, кстати, 68-й год, по-моему, первый, который назывался чемпионатом Европы.
Возможно. Это, да. Они придумали называться чемпионатом, когда все сильнейшие державы стали в этом участвовать. Потому что сначала не все сразу подписались на эту историю. А начиная с 80-го года уже пошел турнир из 8 команд. Он продержался, соответственно, 80-й, 84-й, 88-й, 92-й. Потом стало 16 команд, и вот сейчас их 24.
Да.
Сереж, да. Скажи, вот я переадресую твой вопрос тебе, собственно говоря, по поводу того, кого тебе, ну, обиднее всего за кого, кто не смог добраться до полуфинальной стадии чемпионата Европы.
Ну, честно говоря, здесь, хотя я думал, что они доберутся до финала, но я думал, что хоть до полуфинала доберутся бельгийцы, потому что действительно, судя по всему, последние. Судя по всему, последняя, и там будет другая сборная. Потому что, когда такой гениальный человек есть, как Де Брюйне, замечательный человек, как Де Брюйне, когда есть такой... Помните, когда вышли Де Брюйне, и главный Вицель вышел?
Угу.
И главный Вицель. Вицель, ему не всегда хватает сил сейчас делать то, что он делает. Это такое стягивающее все нити... Вообще человек, и даже там было видно, как он просто семафорил руками. Помнишь, Вася, когда он вышел, и вдруг Вицель начал всю свою линию, вот пред нападение, когда он начал всех выстраивать просто семафори, как морской сигнальщик. И это было видно, просто роль человека была очень большая. Жаль, наверное, что им не удалось пробиться.
Это уже ситуация такого... как бы сказать, последнего шанса, когда вот с одной стороны мы понимаем, что действительно Бельгии было бы круто выиграть, с другой мы же понимаем, что Азар играет на одной ноге, да. Что Де Брюйне играет с онемевшим лицом, у него не залечена травма, она законсервирована, его травма, полученная в финале Лиги Чемпионов, и еще и он на замороженной лодыжке играет. Все это не оправдает, просто, знаете, это все к вопросу о том, что все нужно делать в свое время. Вот и все. Сборная Бельгии обладала, бельгийское поколение обладало потенциалом для того, чтобы доминировать несколько циклов. Mm-hmm. Вот. Но у него этого не получилось. Но, кстати говоря, я совершенно не думаю, что нужно это слишком сильно драматизировать. Вы знаете, вот у меня такой есть совершенно забытый человек, который действительно так и не выиграл никакого титула, Йохан Круиф, например. Ну, кто его сейчас помнит, да, действительно? Ну, какие-то там... Они так и не смогли стать чемпионами мира, гопники, эти голландские, да? Вот, и кто их сейчас, спрашивает, вспоминает? Шучу.
Да, чтобы все поняли, наконец-то. Нет, просто понимаешь, когда Кость спросил, и я тоже спрашивал про обидно, вот обидно как раз, это такая иррациональная штука вполне, вот обидно по совокупности за Бельгию, что Бельгия за весь вот эти, за 2-3 цикла, ну, смотря что считать циклами, что они не добились всего, чего смогли. Но подарили очень много, славного ведь.
Ну, понимаешь, я с одной стороны согласен, а с другой, ну вот, допустим, на чемпионате мира в России в 2018 году, на мой взгляд, матч Бельгия-Бразилия был самым ярким событием этого турнира, вот если мы будем выделять какую-то игру по качеству, например, mm-hmm. да, вот, потом бельгийцы проиграли в полуфинале чемпиона мира в будущем. Ничего не поделают. Вот сейчас смотри, бельгийцы, да. Вот я жалею, что эта команда Бельгии сейчас не претендует на титул, но вы меня извините, она все-таки Италии проиграла по делу. Италия была лучше, настолько, насколько вообще можно об этом говорить, вот в рамках четвертьфинала двух достойных соперников. Италия была несколько лучше. Во всяком случае, нет повода упрекать ее в том, что она попала сюда как-то на халяву. Тогда чего же нам жалеть в Бельгию? Вот у нее все, что называется, было, все было на руках, она не смогла.
Да, все было в руках. Нет, я просто жалко. Кто-то, товарищ, не понял, что я говорил. До финала знал, не дойдет, чувствовал, что не дойдет, правда. Но думал, что до полуфинала они должны дойти.
Я бы сказал еще вот что относительно сборной Бельгии.
Смешной парень здесь пишет, что как будто между полуфиналом и финалом 10 матчей. Расстояние между четвертьфиналом и полуфиналом, тем более после таких, когда играют по 120 минут, здесь получается, оно больше, чем 10 туров нормального чемпионата. Оно,
В известном смысле, да. Я бы просто еще хотел сказать обязательно, что вот мы сейчас говорим о драме поколения Бельгии и так далее. А вот мы смотрели с вами все вместе, ну, каждый по отдельности, но большинство нас смотрело матч Бельгии-Италия. Разве вас не поразил парень по имени Доку или Докю, как еще некоторые говорят, через который,
собственно, строилась вся бельгийская игра? Ну, тогда Люкакю надо говорить. Если Докю, тогда Люкакю надо говорить. Ладно, будем Доку и Лукаку будем говорить. Замечательный парень.
В общем, парень, про которого, естественно, мы знали, что он играет за Рен, он играл в Лиге чемпионов, но, тем не менее, он, разумеется, никакого отношения к поколению бельгийскому не имеет. Это совершенно новое лицо.
19.
Вот мы увидели, что он 19, да, 20 нету. Мы увидели, что в этом матче он сработал именно как джокер, да, как человек, который многое обеспечил. В общем, не стоит думать, что у Бельгии новый шанс появится совсем не скоро. Может быть, даже очень скоро появится. Смотрите, есть вот этот Доку.
Mm-hmm.
Вот.
Нет.
Докю и Лукакю.
Да, и Лукакю, да. Ну, просто, конечно, вообще-то когда мы жалеем поколение, все равно происходит слишком много, почти одновозрастных футболистов собралось замечательных, собралось в одной сборной, да.
Меня вот в этом матче Бельгия-Италия больше всего поразил тот факт, что итальянцы, даже ведя в счете 2-1 во втором тайме, большую часть времени не только мячом владели, но и реально атаковали. Не держали мяч, чтобы не дать его бельгийцам, а проводили вполне такие вразумительные, порой острые атаки и играли практически все время вперед. Вот это для меня было совершенно неожиданным, и я на итальянцев, которых поначалу как-то так смотрел мало, когда они их там все крупно разносили. Сейчас
но
вот...
они сразу поразили, они даже когда они размазали турок, это было весело.
Это все-таки сразу было несопоставимо, а когда здесь на стадии 1/4 финала, играя с командой, какой бы то ни было, но первой в мировом рейтинге, ведя со счетом 2-1, команда Манчини продолжает атаковать и идти вперед. Вот для меня это, например, стало. Поэтому...
Но сразу контр-вопрос. Слушай, что-то все... Я терпеть не могу, когда валяются. Я помню эти смешные ролики про тренировки сборной Италии, когда кто что тренирует, они тренируют симуляцию. Вот это были очень смешные ролики в каком-то из предыдущих чемпионатов. Но здесь что так набросились на Иммобили?
Это просто смешно.
Да это действительно просто смешно. Ну вот скажи, а когда человек, ну вот его сбили, да, он симулировал там, он притворялся и выпрашивал пенальти, понятно. Но он прикинулся вообще мертвой улиткой там на поле. Потому что иначе бы, помнишь, какой скандал был даже у нас в редакции, был скандал про матч Италия-Голландия в 2008 году. Где лежал человек,
и когда... Ну, нет, это, там было незнание правил по 2008 году, потому что...
Да я помню.
Там, я напомню слушателям, что речь шла о том, что получил повреждение итальянский защитник и остался лежать за пределами поля, и в результате, как бы сказать, там суть была в определении правила офсайда. Вот, он лежал за пределами поля, и, соответственно, он считался, что он в игре. Но смотрите, здесь очень простая ситуация. Так необходимо интерпретировать правила офсайда. Потому что, если человек выходит за пределы поля, будучи защитником, он всегда может сделать просто один шажочек, и получается, что у него есть это преимущество. Он просто заступит за линию ворота, получается, что он уже не на поле. Это, получается, и дает ему манипуляцию. Вот. А атакующий футболист за пределами поля действительно не считается в атаке, и это правильно, потому что, находясь за пределами поля, он не может получить мяч, не может убрать ворота. Вот в этой разнице как раз тогда все и уперлось. А сейчас Иммобиле, как бы сказать, вы просто не понимаете те, кто его осуждает серьезно. Я тоже его... Мне тоже было это смешно смотреть, весело.
Но не более того.
Я отношусь к этому с пониманием следующего рода. Это было то же самое. Это была разновидность предложения себя в качестве передачи. Это была разновидность продолжения атаки. А может быть, дадут пенальти. А потом забили гол, пенальти не потребовалось, и парень побежал праздновать. Совершенно все логично, послушайте. Вот. Нормально.
Как говорил дяде Володиному папе, Игорю Владимировичу Ильинскому, артист Кторов, говорил, исцеляйся, дубина, в фильме «Праздник святого Йоргена». Вот тут же исцелился и Иммобиле. Вот
симуляция, да. Симуляция, в моем понимании, это когда ты изображаешь в эпизоде. И действительно, ничего и близко-то не было. А если, так сказать, уже случилось столкновение, тебе больно, ты же не знаешь, куда тебе попало, например, да? Вот ты падаешь и тем самым обращаешь на себя внимание. Ну и очень хорошо, так устроена современная система судейства.
Ну не обратили, он никому не мешал, лежал себе спокойненько. Потом, когда забили гол...
Потому что они даже без него гол забили.
Они без него гол забили, замечательный гол, кстати говоря.
И главное, Сергей, вот такие действия Иммобиле, они должны вдохновлять людей вроде нас с Костей или тебя. То есть, в принципе, и от нас может быть толк на поле, если мы там окажемся. Уж вот это мы точно сможем изобразить.
Да, нет, это, понимаешь, ну, Костя-то... Нет, Костя играть-то может, а вот изобразить при этом запросто. Все-таки ты же актер.
Ну да.
Профессиональный, в отличие от Иммобиле.
Изображу.
Я не хочу выглядеть человеком, который пропагандирует симуляцию. Я должен сказать, что вот я понимаю прекрасно, я воспользуюсь служебным положением. Я вчера, надо сказать, злостно воспользовался возможностью, поздравляя своего доброго товарища Сергея Будина с днем рождения, я впервые за 2 года не посетил игру «Эгриси». Это была кубковая игра.
Меня вот, причем, это просто поразило до глубины души.
Да, я впервые. Это так получилось впервые за 2 года, вот, что в турнире СВАУ я не посетил игру. Но, Сергей, я должен тебе просто рассказать, как что в итоге получилось.
Да.
Дело в том, что у нас была ответная игра, это Кубок Москвы, общемосковский турнир, не только районный. Вот, и так получилось, что неделю назад на жаре, там я был, и, естественно, был с ребятами, у нас возникла ситуация, когда из-за травм, дисквалификаций, каких-то еще обстоятельств мы не набрали в сущности состав на игру с достойным соперником. Вот, у нас даже в поле играл вратарь. В первом тайме один, во втором другой, потому что было 2 вратаря на игре. У нас не было замен на этой жаре. И в итоге мы проиграли 1-7, и мы были уверены, что было понятно, что скорее, ну, в общем, без шансов. То есть, короче говоря, мы выбыли. Так вот, вчера, когда я был у тебя на дне рождения, парни выиграли ответный матч 10-2.
Молодцы.
И вот этот мы спасли вот эту вот самую ситуацию. И я теперь вот думаю, что может быть, я должен побороть себя ощущение, что когда я не хожу на игры, оказывается...
То есть Вась, не надо устраивать каких-то новых примет. Не надо. Этим мы плохие связи не улаживаем.
Ты понимаешь, серьезный был соперник, мы знаем эту команду. Мы, в принципе, мы с ними играем в одном турнире. Вот, мы, в общем, 50 на 50 выходим с ними играть просто за победу. А так, чтобы выиграть с нужной разницей, еще и больше 6 мячей, это совершенно невероятно. Но парни вот вчера взяли просто и отыграли гандикап 6 мячей, да еще и с запасом. Это просто феноменально, я, честно говоря. Вот к вопросу о том, жалко кого нет. Прекрасно, кто есть. Это гораздо важнее.
Да, здорово. Ну, слушайте, вот здесь вопросы все еще продолжают задавать про пресс-конференцию Черчесова. Вот сегодня Костя, например, взял себя в руки, сейчас прочел молитву и посмотрел, ну, не всю, но полчаса ты посмотрел.
Ну да, не, ну я выжимку текстовую, я не могу смотреть текстовую, это визуально, да? Это очень тяжело, поэтому я только текстовую посмотрел. Ну, я готовился к эфиру, что мне остается делать, вот. И, собственно говоря, очень многое понял. То есть, вернее, я понял, что я ничего не понял. По крайней мере, я из этой пресс-конференции ответов на вопросы понял, что я ничего не понимаю в современном футболе, а то и в футболе вообще. Потому что вот, например, такая цитата: «Мы готовились к одному, а они сыграли так, как планировали». Я не смог ее. Вот, ну, это одна из просто, я себе записал, мне было очень интересно. Мы готовились к одному, а они сыграли, как планировали. Ну,
а кто планировал?
Ну, они кто? Датчане, кто они? Они, датчане. Мы готовились к одному, а они сыграли, как планировали.
А, слушайте, господа, вы уверены, что пресс-конференция Черчесова была для того, чтобы кто-то подумал, что ему все понятно про футбол? Мне кажется, она как раз была для того, чтобы все было непонятно, и все себя почувствовали идиотами. У меня такое ощущение. Как ты считаешь, Вась?
Ну, ты понимаешь, в данном случае, если ты предполагаешь, что его нарочно выпустили на народ, чтобы он, так сказать, продемонстрировал все свои важные качества, я тебя уверяю совершенно, что это было решение самого Станислава Соломоновича.
А это я тоже уверен, да.
Вот. И это как раз очень важно понимать, потому что ему-то все понятно, что он имеет в виду. Вот. И ему кажется, что это же понимают и остальные. Это такая нормальная разновидность солипсизма. Вот. Ничего страшного в этом абсолютно нет. И мы должны отдавать себе отчет в том, что это все тот же человек, который в 2018 году довел сборную России до восьмерки сильнейших на чемпионате мира. И я, конечно, понимаю прекрасно, что есть огромное количество людей, которые спустя всего лишь 3 года уже говорят, что, ну, конечно, у нас в группе были Саудовская Аравия и Египет. Да, ребята, были, потому что мы были хозяевами чемпионата мира, мы были маткой группы, mm-hmm. и вот эти команды к нам собрались, отлично, да. И еще там много всего было. Но, вообще-то говоря, в 1/4 финала сборная России на равных играла с Хорватией, с Модричем и так далее. Это действительно... для меня важнейшая игра на чемпионате мира – это не выход из группы, и это не автобус с Испанией. Я прекрасно понимаю, что по-другому было сложно. Это был разумный, действенный план на игру. Но для меня сборная России на чемпионате мира – это игра с Хорватией. Это игра с Хорватией.
И тогда, когда... просто подвиг Фернандеса был тогда.
Замечательно. Подвиг Фернандеса. Подвиг восстановления Дзагоева был еще в придачу. В этом матче не было Жиркова, между прочим, который тогда был моложе вот, и был совершенно необходим на левом фланге. Это была игра, где сборная России пропустила первый в дополнительное время и отыгрывалась. Камбэки этой команде, вообще говоря, не свойственны. А сейчас в ее модели игры камбэки и вообще-то не заложены. Потому что при счете минус, на сборной России просто не знают, как ей играть. Вот поэтому там есть что вспомнить. Это тоже было с Черчесовым. Это нужно помнить. Давайте все-таки... нам не нужно человека обязательно красить вообще одной краской.
Нет, совершенно не нужно. А скажи, пожалуйста, все-таки мы об этом говорили. Ребят, когда, по-вашему, вот та сборная, которая сформировалась, ну, все-таки на определенном пределе сформировалась в 2018 году, ну, пределе там Жирков, Вера Кудряшова.
Вернувшийся Игнашевич.
Да, вернувшийся Игнашевич, за что ему огромное спасибо, между прочим. Тогда. Понятно, что не будет больше играть Акинфеев, но ведь как-то она то ли по инерции, то ли совсем ничего играли в Лиге наций тогда, и вообще это было вполне симпатично на нее смотреть, вот как кроме финала, кроме самых последних вещей, когда все сдулось. Когда все сдулось, вот, Вась, как ты считаешь?
Все сдулось в момент, когда чемпионат Европы перенесся на год. Вот. Эта команда и эта игровая идея, как бы к ней ни относись, я считаю, что она не богатая такая была игровая идея, и вообще за нее не стоило держаться, но держались, ничего страшного. Если бы чемпионат был в 2020 году, думаю, что это был бы, так сказать, была бы такая нормальная последняя гастроль вот той команды, после чего ей наступило время меняться. Сейчас она просто пересидела во всех отношениях. Но это было бы такой доброй драмой, если бы мы говорили о поколении игроков. Но этого не мог не понимать тренер. Он должен был понимать это. Вот. Он этого не понял. Он эксплуатировал изжитую идею. И он, собственно говоря, нарвался. Понимаете, ведь что самое главное, на мой взгляд, в позиции Черчесова? Черчесов говорит, что он все сделал правильно. Это очень хорошо, давайте не будем с этим спорить. Он все сделал правильно, но это же не сработало, именно поэтому он дальше и не нужен. Потому что он делает все правильно, все со своим планом, а это не работает. Вот что важно. Только это и важно. Именно это именно то, о чем мы и говорим. Мы здесь сходимся. Черчесо-позитивисты и черчесо-скептики. Конечно, конечно. Спасибо. До свидания.
Ну да.
Василий, а вот скажи мне, ведь не только сборная России провалила этот турнир, вот с моей точки зрения еще как минимум пару команд, я отношу, имею в виду прежде всего сборную Польши, ну и отчасти сборную Турции, наверное, которая безбожно провалила, проиграла все свои матчи. Ну,
Германия. А вот Германия же тоже.
С Германией там все понятно, я сейчас про тренеров. Там понятно, что там Лев уходит, а я говорю про команду Польши, например, которая взяла Паулу Соузу, собственно говоря, как в надежде на то, что он что-то сделает, в итоге получился полный провал. Собственно говоря, с Гюнешем в Турции, как мне кажется, получилось то же самое. Безвольно проиграны все три матча в турнире, ни тот, ни другой в отставке не собираются, ни того, ни другого, насколько мне известно, на данный момент не увольняют.
Ну, смотри, во-первых, тут надо понимать, что мы с тобой... Прости, Сергей, я перебил?
Да-да, нет, пожалуйста, Вася, Костя вопрос задал. Все правильно, давай.
В Турции вообще ситуация довольно драматичная, если так разбираться, потому что, так сказать, многое происходило с командой, с социальным футболом за последние 20 лет. В Турции не появилось чего? Не появилось тренеров, к сожалению. И это объективная реальность, что Шенол Гюнеш, с которым сборная добилась полуфинала на чемпионате мира в 2002 году, это было почти 20 лет назад. И другой Фатих Терим, с которым Галатасарай выиграл Еврокубок, который работал в Италии, который вот с тех пор вот по-прежнему два этих тренера и больше ничего. Вот как это получается, тут нужно поговорить, наверное, с кем-то, кто хорошо разбирается, кто может с генезисом разобраться. У нас есть такой специалист, Левин Керимов.
Да, он отличный специалист, да.
Да, он очень здорово разбирается во всех этих проблемах, но факт остается фактом вот именно таким. Кого ты еще называл, Костя, кто провалился?
Поляков, Сантуша.
Поляки, на мой взгляд, не провалились. Поляки сыграли совсем неплохо. И там, ну вот, просто так сложился турнир, что называется. Мне не кажется, что поляки... Вот турки действительно провалились, потому что они оказались... Ну, они показали недееспособную игру. Вот. А про Польшу, мне кажется, это сказать нельзя. И там действительно проблема команды, потому что там есть футболистов человек 14 высокого уровня, замены особенно нет. И Пауло Соуза придумал некую систему игры, вот, при которой это скрадывается. На мой взгляд, Пауло Соуза заслуживает того, чтобы оставаться в команде. И Гюнеш, кстати говоря, тренер сборной Турции, сказал, что я не уйду сам. Я знаю, что нужно делать. И понимаю, почему не случилось то, что случилось. Вот. Если хотите, можете меня уволить сами. Но я сам не уйду. Послушайте, ну, в Турции вот так выглядит проблема. У нас проблема выглядит совершенно иначе. У нас тренер делает доклад, по итогам которого ничего не может измениться. Техническому комитету, так называемому, есть такая коллегия в Российском футбольном союзе. Там, значит, средний возраст как раз превышает на 5 тот, до которого людям ставят прогулы в крематории. Вот. И, соответственно, вот этот комитет признал, что члены комитета после этого, не тренер, это не солидарный, но многие члены комитета сказали, что нам необходимо ужесточить лимит легионеров. Люди даже не понимают, что то, к чему пришли сейчас, является во многом следствием того лимита легионеров, который был все эти годы. Вот, что футболисту достаточно быть россиянином, чтобы у него все в жизни удалось. Вот. Это, ну, не знаю, но это примерно то же самое, что, допустим, считать, что при воспитании талантливых детей нельзя жалеть сладкого. Вот это примерно одно и то же. Иногда действительно выясняется, что ребенок, которого баловали, вырастает гением. Вот. Но вообще-то говоря, чаще, гораздо чаще, системой воспитания это никак не может быть. Вот и все.
Ну да, мне очень понравилось, как подмосковный министр сказал, что все наши успехи были тогда, когда у нас никаких вообще иностранцев не было. Вообще. И вот надо вообще запретить. Ну, мне всегда очень нравится, появление невероятного числа аналитиков, специалистов, которые узнают слово «футбол» раз в два года, вот просто когда чемпионат Европы или чемпионат мира, и когда нужно обязательно выпендриться и что-нибудь сказать по этому поводу.
Ну, так устроена жизнь.
Помнишь еще, когда была политическая феерия просто в 2002 году после несчастного матча и коллективного просмотра «Онова», вот когда началось буйство на Манежной площади и в начале Тверской, высказались все просто. Уже даже не надо было вспоминать, кого забыли спросить. Никого не забыли спросить. Все были. Вот все просто были. Слушай, ну все-таки здесь спрашивают, ребят, здесь много спрашивают про Германию и про Голландию, про Нидерланды. Вот все-таки, да, ну вот ты сказал, Костя, все понятно, Лев уходит, но все-таки уходит, а дверью не хлопнул никто, несмотря на славные вещи, которые иногда показывала Германия.
Да, причем это очень трогательно, поскольку, в частности, в сюжете на Первом канале, который делал Павел Занозин, когда-тошний мой воспитанник, он сказал, что вот смотрите-ка, на Евро уходят тренеры, которые не добились результата, и в частности Лев. Ну вот парень быстро потерял форму, о том, что Лев уходит после чемпионата Европы, было известно еще, по-моему, в октябре.
Вот, а потом как он не добился результата, я что-то не понял. Он как раз Лев-то добился результата.
Но давно.
В своей карьере, ну как, ну...
Ну, это было достаточно давно.
Ну, неважно, главное.
Да. В общем, так или иначе, ну, Германии не очень жалко, потому что, ну, вот Германия просто, мне кажется, не реализовала свой реальный шанс. Потому что это она должна была. Это она с ее внутренним прагматизмом, с ее длинной скамейкой, с чуть более дерзновенным планом. Это она должна была высадить эту вот пяточную Англию, которая играет в футбол, который ей не свойствен, и который, так сказать, является, ну, в общем, я не знаю там чем. Вот. А Германия этим не воспользовалась. Вот мы теперь имеем Англию, как мы имеем, и так далее. И вообще, вот если сейчас Англия выиграет чемпионат Европы, с одной стороны, это будет сразу преподнесено как футбол coming home. Но coming home отлично. Значит, Англия не может выиграть большого турнира за пределами себя. Это первое. Второе, значит, для того, чтобы ей выиграть турнир, ей нужно отказаться от сильнейших игроков, посадить их на лавку, что тоже правильная отчасти, потому что в Лондоне же огромный... Вот сегодняшний Лондон – это город, в котором богатые люди стремятся иметь недвижимость, но часто там не живут. В Лондоне есть целый район, где люди купили квартиры и не живут, вот, и которые тем самым пустуют. То есть там вот на улицах разорились кафешечки, ресторанчики и так далее. Ну, не живут там люди, вложились в недвижимость и прочее. Вот Гаррет Саутгейт – такой же человек, который вкладывается в недвижимость, собственно говоря. И мне очень нравится выражение, которое мне подсказал мой товарищ. Кстати говоря, Сергей, вот мы сколько обсуждали вот все эти решения наших контролирующих органов, запрещающих употреблять определенные слова. Но запретив употреблять 5 корней, разрешили употреблять тем самым все остальные. И это первым почувствовал, как сейчас помню, сразу же Александр Ширвин, который сказал, а мудака оставили. Вот, да? И это было прекрасно. Англия действительно играет, как хорошо прожаренный кусок говна. Мне нравится это выражение. Это, ну, в конце концов, послушайте, природная субстанция. Прожарена – хорошо. Вот. Если вы убедились в том, что это полезно, и, наверное, как минимум, это не вредно. Моча, как известно, стерильна. Вот. По крайней мере, в первый момент свое существование. Поэтому, пускай так и будет. Пускай все будет хорошо. Вот, понимаете, вот что вы вспоминаете, что люди вспоминают первым делом, когда вспоминают Англию в 96-м, когда она в предыдущий раз была в полуфинале Евро, и они вспоминают Гаскойна, они вспоминают гол Гаскойна в Шотландии. Ну, да. Они вспоминают, когда... Вот.
Я вспоминаю Алана Ширера. Я вспоминаю великолепный сейв Дэвида Симена, между прочим, тогда.
Да, и при этом они не вспоминают Саутгейта и не вспомнили бы его никогда, хотя он там играл, если бы это не он промахнулся решающий пенальти.
А если бы он не промахнулся, знали бы состав наизусть. И знаешь, когда только ленивый не пенал... В 66-м году за игры в группе 0-0, там еле-еле 1-0. В четвертьфинале называли политическим выигрышем, когда подкупленный судья удалил аргентинца вот в четвертьфинале. И только вспоминают, опа, полуфинал с Португалией и финал с Германией. Да и тот Тофик Бахрамов. Это рациональный... гнусный, как все тогда писали, гнусный, прагматичный, безликий футбол с такими-то игроками. И Грифса не поставил, лучшего бомбардира.
Но возвращаясь... Сейчас, да. Нет, я говорю, что возвращаясь к сборной Германии, там неудачники или там одни из фаворитов, как бы то ни было.
Да, ты считаешь, что уже это самое?
Нет, я просто хотел...
Дискуссия про сборную Англии уже закончена?
А, нет, пожалуйста. Я просто вспомнил, что все-таки один хороший матч с Португалией они провели, действительно достойный матч, красивый. Там была одна комбинация, несколько раз, 3 раза, по-моему, сработавшая, но делали они ее исправно, как немецкая машина с переводом Госенса и передачи ему и прострелом. Было все замечательно, просто вот хватило только на один матч, мне так показалось.
И Госенса разгадали все, кроме португальцев.
Ну, потому что...
Да, португальцы напоролись на Госенса. Нет, но ты знаешь, Вась, я понимаю, конечно, все это дело, но мне кажется, что если они вдруг, дай бог, выиграют, то это будет хорошо.
Сергей, победа есть победа.
Да.
И на то и спорт, что победа важнее всего. Но просто мы должны понимать, я за то, чтобы отдавать себе отчет, что победа победе рознь. У победы есть всегда определенный облик. Вот. И надо просто отдавать себе в этом отчет.
Очень хорошо. Да, но мне кажется, что само по себе. Ну, разве плох, например, странный игрок Рахим Стерлинг, который здесь просто острие копья получился? Разве не замечательный Люк Шоу? И разве не впервые выстроена такая защита? просто ну, зачитывать.
Ну, какая она такая?
А какая такая? Замечательная? Что...
Если начинать выстраивать защиту от атакующего центрального полузащитника, это не то же самое, что выстраивать защиту, отрабатывая, допустим, тандем центральных защитников. Это не одно и то же. Вот. Я еще раз говорю, что победа есть победа. И весь вопрос в том, какой путь ты выбираешь к победе. И, ну, не знаю. Ну, вот, ну, послушайте, вот, например, Сергей, вот ты же, в конце концов, работаешь на «Эхе Москвы» больше 30 лет, если не ошибаюсь, да?
Ну, да, точно.
Ну, представь, да. себе, что ты бы... Вот понятно, что это коллективное творчество, тебе нет, ты менеджер, вот ты бы все это время ставил на честных, добросовестных людей, которые могут честно и правильным голосом читать новости. И больше не могут ничего. Но это было бы как бы хорошо. Ну, как бы чего не вышло. Ну, но мы же, но ты же, ты, ну, «Эхо Москвы» же ставило на другое. Ставило на красивых девушек, на людей, которые...
Интересно, мнение об «Эхе Москвы», и так.
Могут нарушать каноны, вот, могут, так сказать, заниматься собственным творчеством. Я то же самое делал, когда был SEO на НТВ+. Я пытался выбирать людей, которые не то чтобы не скажут ничего лишнего, а которые, наоборот, вот, будут изощряться, будут яркими и так далее, и тому подобное. Вот. Мы придерживались других критериев в жизни, поэтому в жизни, в менеджерстве и так далее. Поэтому мы вправе относиться к сборной Англии сегодняшней критически. Вот. И при этом мы прекрасно понимаем, что наш путь к успеху, наш путь к какой-то реализации идеи, он тоже не единственно правильный, просто он другой. Он один из. Ну вот да. Мы придерживаемся его, а другого мы не придерживались. Вот. И именно поэтому, мне не нравится, как играет сборная Англии. Вот и все. Я за Грилиша и за Фодена. Вот. А так сказать, сидеть на попе ровно, ну пусть это нравится Гаррету Саутгейту. Вот,
мне игра кажется немножечко другой, все-таки сборной Англии. Мне кажется, что так о ней судить, это упрощать. Все. Ну, посмотрим. У нас перед нами просто два абсолютно...
Главное, Сергей, что разных... турнир еще не закончился.
Да.
Турнир еще не закончился.
Да,
мы
да,
еще
да.
Мы все можем увидеть. Мы же, в конце концов, сейчас люди рассматривают изменения точки зрения как переобувание. Ну, нет, вот Манчини по сравнению с Зенитом. Может, я переобулся, что ли? Да нет, просто вот у него наконец-то получилось реализовать то, что он хотел. Нашел свою команду, что называется.
Правда.
И мы также...
Правда.
И мы также точно... Мы также точно признаем успех и совершенно его не дискредитируем. Просто мы еще успеем посмотреть, вот и все.
Да, у нас еще три матча, когда мы можем посмотреть на весь тот футбол, который нам нравится, меньше нравится, совсем не нравится, который мы боимся, что выдохнуться, или, может быть, считаем, как те же самые абсолютно драматичные истории сборной Дании здесь. Так что все нам предстоит, дорогие друзья. Да, правильно сказали, что Иммобили впервые в единственном эпизоде оправдал свою фамилию, здесь написали, когда он лежал. Неподвижно лежал, о чем и повествует его фамилия, Иммобили. Все, ребят, спасибо, мы встретимся уже в следующий раз после финала. Спасибо, Василий Уткин, Константин Пахмелов, Сергей Бунтман.
Пока.